Болтаться под ногами у специалиста, ни смысла, ни грамма в сути предмета, было глупо, и майор покинул лабораторию. Пожалуй, стоит взять на себя сегодняшнюю возню на камбузе. Традиционно этим занимался Айболит, являвшийся большим любителем покулинарить, но сейчас у него хватает забот. Медведь направился к лестнице на второй этаж, но не успел дойти до окончания коридора, как из лаборатории донесся звук ударяющегося о пол металлического предмета, грохот падения человеческого тела и звон бьющегося стекла. Он резко развернулся и торопливо захромал обратно. В следующую секунду из дверей лаборатории выскочил бледный от ужаса Степанов. Одна сторона его халата была насквозь мокрой, словно он свалился в лужу икса. Правой рукой он держал больную руку так, словно это было величайшее сокровище вселенной. С расширившимися от паники зрачками ученый метнулся к медотсеку, и майор поспешил за ним. В результате в царство Айболита они попали почти одновременно. «Виталий Степанович!» – с порога выпалил ученый санинструктору, накладывающему какой-то лечебный состав на поврежденную сторону лица Николаевой. «Катастрофа! Скорее! Скальпель, скребок, чашку Петри! Хоть что-нибудь!» «Что случилось?» – Айболит подскочил, словно ужаленный, и бросился к своим инструментам. «Я случайно перевернул тестовую емкость, не справился одной рукой», – поведал убитый горем Степанов. «Все разлилось по полу! Результаты бесценного эксперимента гибнут. Продукт реакции свечения размазался по руке и исчезает на глазах». Он сунул больную руку санинструктору. «Необходимо срочно сделать соскоб, спасти хоть каплю. Вдруг мы не сможем повторить реакцию».
«Какой продукт? Какой соскоб?»
Айболит завис перед ученым со скальпелем в руке.
«Я ничего не понимаю, Никита. Что надо спасать? Тебя обожгло реактивом?» Он бросил взгляд на мокрую руку Степанова.
«Надо промыть кожу!»
«Нет!» – пришел в ужас ученый. «Соскоб! Необходимо добыть образец! Хотя бы приложить к коже стекло! У меня не осталось стерильных препарационных стекол, я их разбил!»
«Образец чего?» – встрепенулась Николаева, пытаясь слезть с медицинского стола. «Реакция дала результат? Какова его природа?»
«Так, спокойно, я все понял», – громогласно объявил медведь. «Сейчас всех спасем. Сохраняйте спокойствие».
Он взял Степанова за больную руку.
«Эту маслянистую каплю, что появилась на поверхности икса после сияния, размазала тебе по руке. Где именно?»
«От шрама до середины предплечья».
Ученый судорожным движением ткнул пальцем в блестящую чем-то маслянистым руку.
«Вещество быстро впитывается в кожу. Мы потеряем образец».
«Айболит, сними отсюда и досюда все, что можно, для надежности вместе с кожей», — велел майор. «Если впитается полностью, обещаю выжать обратно».
«Я сейчас умру от смеха», — зло прошипел санинструктор на медведя, быстро делая соскобы по всей площади мокрой поверхности кожи. Каждый соскоб он счищал на отдельное лабораторное стекло. «Это вам не шуточки шутить. Абсолютно все жидкости в реале в той или иной степени биологически активны. Образец он боится потерять». Это уже относилось к Степанову. «Как бы руку не потерять сейчас? Или что похуже?» Он сделал десяток соскобов, после чего стремительными движениями выхватил откуда-то бутылек с обеззараживающим реагентом, смочил в нем тампон и тщательно протер ученому руку. Бросив тампон в одну из пробирок, он извлек из своего контейнера шприц-тюбик с антидотом, вколол его Степанову и велел медведю уложить ученого на стол и следить за его дыханием. Сам он схватил одно из лабораторных стекол со скобом, достал целый набор жидких индикаторов и принялся капать на образец из каждого пробника. Бесцветные капли при попадании на соскоб меняли цвет, но, судя по выражению лица Айболита, ничего жуткого в этом не было.
«Никита!»
Санинструктор наконец оставил пробники в покое и сделал глубокий выдох. «Давай договоримся. Ты больше не будешь так меня пугать, хорошо?» Он сел прямо на краешек стола. «На этот раз все обошлось. Вещество действительно очень активно, но не относится ни к одному из известных опасных токсинов или ядов. Насколько я могу судить по твоему состоянию, и к неизвестным тоже. Но все равно я оставляю тебя в стационаре на сутки для наблюдения».
«Но это решительно невозможно!» – воскликнул Степанов. «Я должен провести анализ полученного вещества!» Помимо этого, необходимо подготовить вакуумную сборку к плановым тестам. После выброса нужно сделать контрольные замеры и откорректировать вертикальную синхронизацию генераторов, если потребуется.
«Возражения не принимаются», – отрезал Айболит. «Это приказ военврача, и он не обсуждается».
«Вы не понимаете», – не сдавался ученый. «После каждого выброса метаморфит шестое чувство уменьшается в размерах. Он уже потерял треть объема. Как это отразится на мощности системы? Необходимо проделать массу расчетов. Если система не заработает, мы потеряем способность противостоять выбросу и, соответственно, потеряем чистое пространство водной скважины».
«Понятно», — хмыкнул медведь. «Нам срочно нужно искать новое шестое чувство. И желательно размером побольше. И много штук».
«Вообще нам потребуются все известные метаморфиты», — заявила профессор Николаева. «И нужно собрать еще два вакуумника. Один крупный для проведения заранее рассчитанных тестов и один небольшой для исследовательских пусков, в результате которых мы будем выявлять механизмы поведения вакуумной системы при сопряжении ее с тем или иным метаморфитом. Так как уже имеющуюся вакуумную двойку трогать не стоит, она обеспечивает нас водой, и разумнее оставить ее сугубо под эту цель. Соответственно, потребуются осколки метеорита для запуска всего вышеназванного».
«Элементарная задача»,
– небрежно махнул рукой майор.
«Всего-то 5-6 лет непрерывных поисков в эпицентре. Справимся!»
Он перевел взгляд на Айболита.
«Без торговли нам этого не собрать, даже если мы будем по 5 суток между выбросами копаться в желтой. Можно, конечно, сходить в ГНИЦ, но это крайний случай, ибо вернуться оттуда не все».
«Только ГНИЦ мне еще не хватало», — сокрушенно покачал головой санинструктор и посмотрел на Степанова. «Ладно, Никита, считай, что на этот раз тебе повезло. Останешься в стационаре до утра. Утром, если все будет в норме, я тебя выпишу и приступим к добыче воды в промышленных масштабах. Если поставить на нее цену вдвое ниже, чем у РАО, найдется много желающих нести меты и осколки нам, а не им».
«Надо предпринять некоторые подготовительные действия», — заявил медведь. «Добыть бочки под воду, пустить слух о предстоящей торговле, продумать механизм торговли и безопасность магазина».
Он в задумчивости направился к двери.
«А ты куда собрался?» – ехидно поинтересовался Айболит. «Думаешь, я про тебя забыл? Пока не перестанешь ковылять, никуда с базы не выйдешь. Наши пока справятся и без тебя. Так что иди и командуй, и не забудь, что тебе вечером на осмотр в эту самую комнату».
Могучий здоровяк обреченно вздохнул и покинул медотсек. Сидеть без дела на базе жутко надоело, но спорить с Айболитом в таких случаях было бесполезно. Санинструктор умел бывать упрямее ослика, если дело касалось его вотчины. Весь день ушел на планирование будущей торговли и отработку мелочей. После долгих размышлений над множеством вариантов, Кварц постановил, что оптимальным способом будет производить торговые операции в желтой зоне, у самой ее границы с зеленой, метрах в 200 для начала. После можно уйти глубже, когда обрастем клиентурой. Вести торговлю будет кто-то один, желательно не связанный с ОСОПом, чтобы еще больше запутать недоброжелателей. Пусть гадают, сколько же у нас людей. Место сделки должно обеспечиваться снайперско-пулеметным прикрытием, с продавца глаз не спускать, огонь открывать при малейшем покушении на его жизнь или здоровье. Для подачи тревожного сигнала применять систему жестов, например, сложенные на груди руки – это знак «ситуация критическая» и так далее. Обсуждение закончилось за полночь самым выдвижением Водянова на должность торговца. Учитывая юридический опыт, его предложение поддержали единогласно. Запутать Водянова в разговоре было непросто, и это являлось еще одним козырем. С утра спецотряд покинул базу с задачей скрытно сопровождать Кварца и Раса в обходе поселений и магазинов. Планировалось собрать информацию, заключить первые сделки и приобрести бочки, пригодные для хранения питьевой воды. Проводив людей, медведь побрел на крышу нести дежурство на наблюдательном посту. Кроме Айболита и находящихся в медицинском отсеке ученых, на базе никого не осталось, и пренебрегать безопасностью в такой момент было в высшей степени рискованно. Здоровяк занял позицию у перископа и принялся наблюдать за местностью. За этим занятием его и застал Степанов. «Николай Иванович, вам стоит на это посмотреть!» – заявил ученый, протягивая майору без усилий сжимающуюся в кулак руку, пострадавшую от искрового разряда. Поверхность кожи была бледно-розовой, словно только что затянувшаяся ссадина. В остальном ничто не напоминало о существовании на этом месте еще вчера толстого кроваво-красного рубца. «За ночь произошло почти полное восстановление кожи. Завтра не останется и следа».
«Это как так?» – удивился медведь. «Ты хочешь сказать, из-за той маслянистой капли, что ты случайно размазал по руке, когда бил посуду в лаборатории?»
«Именно!» – подтвердил Степанов. «В смысле, из-за полученной в результате реакции свечения субстанции. Посуда разбилась случайно, я не планировал ничего подобного».
«Ага», –
хмыкнул здоровяк, делая понимающее лицо.
«Что говорит Айболит по этому поводу?»
«Виталий Степанович пытается получить из оскобов образец вещества, чтобы обработать ожог Людмиле Петровне», – объяснил ученый. «Мы сейчас же приступаем к расчетам и аналитике прошедшей реакции. Необходимо понять условия ее возникновения. Уже ясно, что субстанция – это результат расслоения нефти тип X под воздействием этой реакции. На дне емкости я обнаружил твердый осадок. Его тоже необходимо исследовать. Собственно, я пришел извлечь из вакуумника осколок метеорита на время. Нам не хватает вычислительных мощностей». За последующие двое суток ученые вместе с Айболитом покидали лабораторию не более 4-5 раз, чтобы наскоро привести себя в порядок и перекусить чем-нибудь прямо на ходу. Испытывая серьезные подозрения, что никто из них в течение всего этого времени так и не лег спать, к обеду третьих суток медведь решился наступить на горло научному прогрессу. Весь личный состав отряда заявился в лабораторию, вызвав неодобрительные взгляды воспаленных от усталости глаз ее обитателей, и майор безапелляционно заявил:
«Уважаемые пациенты, ваша палата закрывается на санитарный день. Санитары, собственно, уже прибыли. Всем больным будет обеспечена горячая пища, водные процедуры и здоровый сон. Наша психиатрическая клиника заранее приносит вам свои извинения за причиненный комфорт».
«Сейчас не самое удачное время для шуток, Николай Иванович», – устало нахмурилась профессор Николаева. «Мы обязаны к началу следующего выброса полностью сконфигурировать систему. Для этого необходимо досконально изучить…»
«Людмила Петровна, я лично досконально выключу все ваши научные штуковины через 5 минут», –
сурово перебил ее здоровяк.
«Так что лучше сделайте это сами, прямо сейчас, чтобы избежать какой-нибудь потери данных и прочих казусов. Мне еще не хватало найти вашу веселую троицу тут через пару-другую часов без сознания или чего похуже. Натворите с просонья дел. Мало приключений в насосной? Сворачивайтесь. Есть, в душ и спать. С утра продолжите. До выброса останется не меньше суток. Скорее всего, 2 или 3. 2 раза подряд выбросы с минимальными интервалами не проходят».
«Всякое может быть», — попытался возразить Степанов. «Когда мы впервые попали в РАО...»
«Осталось 4 минуты»,
— с энтузиазмом поддержал его медведь.
«Я ведь действительно все здесь подключаю, без зазрения совести».
«Отдохнуть нам не помешает», — первым пошел на уступки Айболит. «Давно пора, иначе работоспособность упадет совсем. Я 2 раза путал реактивы для элементарной тестовой реакции. Продолжить работу с утра будет более разумно». Пока исследовательское сообщество, едва шевелясь от усталости, сворачивало изыскания, майор с любопытством оглядывал лабораторию. Возле 3 потрепанных микроскопов все было заставлено пробирками, колбами, лабораторными стеклами с какими-то образцами и добрым десятком полуразобранных физических приборов, из которых единственным знакомым медведю предметом был осциллограф. Столы завалены листами бумаги, испещренными формулами, схемами кристаллических решеток и физическими выкладками. Пара ноутбуков, крайне нелепо выглядящих с вмонтированными внутрь осколками метеорита, окруженными кустарно собранными внешними корпусами, светилась сложными расчетами и абсолютно непонятными непосвященному человеку данными. Зато вполне понятно выглядела поврежденная рука Степанова, абсолютно здоровый, без малейшего намека на ожог, шрам или килоидный рубец. Сплошное месиво из обожженной кожи на левой половине лица профессора Николаевой на первый взгляд меньше не стало, но обугленных и омертвевших участков на ней уже не наблюдалось.
«Рука зажила полностью?»
– негромко спросил майор Айболита, кивком указывая на Степанова.
«Менее чем за 40 часов. С идеальным восстановлением подвижности пальцев», – подтвердил тот. «Совершенно невозможная скорость. Даже меты не в состоянии справиться с такими травмами. И, я уверен, это не предел. Эссенцию необходимо выделить вновь и тщательно изучить. Это первое биологически активное вещество ареала, не только не несущее угрозы, но наоборот, обладающее ярко выраженным положительным эффектом. Вот почему мы делаем все, чтобы повторить расслоение».
«Расслоение чего?» – уточнил медведь. «Икса в смысле? Нефть расслоилась в процессе реакции свечения или сияния? Как там Никита ее окрестил?»
«Вообще расслоение нефти в процессе перегонки – это обычный процесс, как ты понимаешь», – принялся объяснять санинструктор. «Только в случае тип Х все иначе, так как она сама по себе уже высокоэнергичное топливо и не дает тяжелых осадков. Точнее, не давала до крайнего выброса. В результате взаимодействия с вакуумной двойкой и шестым чувством возникла реакция свечения, о возможности существования которой никто, кроме нас, даже и не догадывается. Мы получили не только улучшенное, даже по стандартам Икса, высокотехнологичное топливо, но еще твердый осадок и биологическую эссенцию. Твердый осадок остался на дне опрокинутой Никитой емкости, он легко отфильтровывается, и мы смогли поверхностно изучить его. Это углеродистый материал, возможности которого поражают, Коля. После несложной обработки из него можно получать уникальные материалы с наноструктурой, толщина пленки по предварительным анализам может быть доведена до 1-2 атомов. Это почти графен, возможно фуллерен, либо что-то подобное, но еще неизвестное науке. Из этого можно производить массу всего для космоса, электроники, медицины. Вещество демонстрирует удивительную легкость, прочность, жаростойкость, серьезные антифрикционные показатели и много чего еще. Наших куцых возможностей попросту не хватает для полноценных и полномасштабных исследований. А эссенция? Ты видел руку Никиты? Я готов чем угодно поклясться, если во время следующего выброса мы сможем выделить из икса хотя бы один кубик этого биологического концентрата, тот же эффект будет и с ожогами на лице Людмилы Петровны. Это вообще удивительное вещество. Ведь в любой нефти содержатся вещества, идентичные некоторым веществам, содержащимся в крови теплокровных животных, например, железосодержащие элементы, или в клетках растений тот же хлорофилл. Так вот, эта эссенция есть не что иное, как нефтяной слой икса, в котором концентрация этих, а также аналогичных им веществ, существенно, многократно увеличилась. Перспективы для применения этой субстанции в медицине могут оказаться поистине безграничными. Восстановление организма, регенерация поврежденных тканей, подавление и сопротивление болезням, омолаживание, быть может даже увеличение продолжительности жизни. При этом биологическая активность вещества столь высока, что для инициации необходимого эффекта достаточно нескольких грамм.
«Однако вы серьезно замахнулись», – уважительно произнес майор. «Открытие мирового значения, ни много ни мало. От зависимости это может избавить? Может попытаться все-таки связаться с государством? Не думаю, что они откажутся от такого сокровища. Глядишь, хотя бы вас реабилитируют».
«Чтобы так рисковать, одних поверхностных выводов мало», – покачал головой Айболит. «Нужны точные и проверенные данные. Ты наше замечательное государство не хуже меня знаешь. Заберут разработки и отдадут своим, а мы сядем по прежним обвинениям. Нет, тут требуется сразу и на весь мир анонсировать конкретные достижения. Все, что у нас есть, это пара суток теории. Предстоит непочатый край работы. Кстати, о работе. Так как ситуация более чем серьезная, мы нуждаемся в серьезном оборудовании. Этих игрушек для юных химиков недостаточно. Мне требуется электронный микроскоп, лабораторная центрифуга, кварцевый спектрограф для Никиты». Он полез в карман халата и достал сложенный в четверо лист бумаги. Я тут набросал список. За обедом подумаем, где все это искать». С тех самых пор особ и стал потрошить на предмет уцелевшего научного оборудования все полевые лаборатории и развалины строений городка, до которых удавалось добраться. Еще через месяц по ареалу поползли слухи о таинственном водяном, торгующем в желтой зоне. Загадочный продавец ходил между смертельных аномалий, словно по проспекту, и предлагал по очень выгодным ценам чистую питьевую воду и медицинские препараты высокого качества. Ни стандартные медикаменты РАО, ни даже новые антидоты, понемногу изготавливаемые в ЦИАП, не могли сравниться с препаратами водяного по степени эффективности. Против токсинов, ядов и болезней ареала, сильно мутировавших после катастрофы и ощутимо повысивших силу своего разрушительного воздействия, гарантированно помогали только загадочные шприц-тюбики из желтой зоны. Быстро нашлись и самые хитрые, посчитавшие, что старый добрый грабеж всегда выгоднее нудной торговли. Несколько вооруженных отрядов в разное время уходили к магазину водяного, собираясь поживиться редкой добычей, но лишь один человек из их числа выполз обратно в зеленую с перебитыми пулями ногами. Он передал всем заинтересованным лицам, что отряд специальных операций официально предупреждает о намерении проводить карательные акции после каждой попытки нападения на свой магазин. В качестве подтверждения своих слов особ на следующий же день атаковал лагерь бандгруппы, которой принадлежал выживший уголовник. Из 4 десятков боевиков уцелело меньше половины, часть из которых оказалась настолько неразумна, что бросилась по следу уходящего спецотряда, пылая желанием совершить месть. Насколько удачной оказалась для них эта затея, никто так и не узнал, ибо преследователи, войдя в желтую зону, более оттуда так и не появились. После ближайшего выброса кто-то из перекупов набрался храбрости и пришел с небольшим караваном к поляне водяного в установленный для сделок день. Торговец спецотряда оказался на месте и, как обычно, ожидал покупателей. Больше соваться на поляну с намерениями, не относящимися к торговле, никто не желал. Сам водяной никогда не отвечал на вопросы и вел разговоры исключительно о торговле. Отсутствие какой-либо серьезной информации быстро сделало свое дело. Кровожадный особ и его загадочный продавец обросли всевозможными слухами и домыслами, и это лишь усилило завесу таинственности.